«Час прессы» на радио «Свобода» ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Греческий огонь, Афины во мгле, Афины погружаются в хаос, горячая точка Европы, Афины горят, города Греции пылают. Типичные заголовки российской зарубежной прессы последних 6 дней. 7 же декабря в Афинах открылся глобальный форум медиаразвития, на котором журналисты и организации, работающие для медиа во всем мире, обсуждали, как сделать так, чтобы качественная журналистика создавала доверие в этом глобальном мире. Помогает ли развитию СМИ, как говорят экономисты, нижнему миллиарду, то есть в том числе и тем молодым людям, которые, проявив знания городской повстанческой войны в Афинах и навыки стычек с полицией, мстят поджогами и грабежами за гибель своего товарища. Пока собравшиеся на форуме 450 человек из Азии, Африки, Латинской Америки, США, Индии, стран СНГ, Ближнего Востока и Европы обсуждали, как сделать так, чтобы СМИ эффективнее служили обществу, а телевизионные каналы Греции выходили с экстренными выпусками, многочасовыми ток-шоу, камеры фиксировали стычки, пожары, грабеж и прямой эфир бурлил звонками и бурными дискуссиями, большая часть многомиллионного города жила своей собственной жизнью. Работала, училась, кормила, продавала, делала рождественские покупки. К 5-му дню противостояние полиции и молодежи стало доставаться и журналистам, работающим на месте событий. Участники глобального форума, который спокойно закончил свою работу вчера, Афины уже покинули, в том числе на этом форуме были и мы, сидящие сегодня в этой студии. И вот очевидцы афинских событий, в прямом смысле слова, столкнувшиеся с реальностью, ее глобальным отражением в медиа. И попытаемся мы сегодня ответить на вопрос, насколько реальность может быть вписана в рамку кадра или газетной полосы, чему способствует, что объясняет, что провоцирует действия, слова и репортажи журналистов, и что лучше, охранительная позиция, не рассказывать и не показывать беспорядки, чтобы не будет лих, как говорят, или позиция открытости со всеми ее издержками. Сегодня со мной в студии мои коллеги, с которыми мы провели эти несколько афинских дней. Директор Фонда независимого радио Наталья Власова и руководитель медиапрограмм Евразия Медиа Мария Эйсмонт. И Маша и Наталья работали журналистами, причем Маша и в горячих точках. Так что опыт богатый. Добрый день, дорогие коллеги.
Добрый день.
Да, и вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос. Естественно, не столько про журналистику, сколько про молодежь. Хотя, конечно, будет интересно выслушать и ваше мнение по поводу того, мы не видели так уж много российских каналов и не читали газет, только в интернете бывали. Что вы думаете по поводу освещения этих событий? Но вопрос все-таки будет состоять в другом. Что вы думаете о гражданской и общественной политической активности современной российской молодежи? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пишите и звоните. Ну что, тогда давайте начнем с реальности. Будем так постепенно от реальности. Значит, что каждый из вас после нескольких дней может сказать про Афины, про ситуацию и про город? Маша.
Ну, про город можно сказать только то, что это очень красивый город, и особенно он нам понравился, когда, приехав из серой и погружающейся в непонятную зиму Москвы, мы вдруг обнаружили, что находимся в цветущем розами и другими деревьями городе, где температура воздуха достигала 20 градусов, ярко светило солнце. Настроение у нас было самое благостное, когда мы туда приехали, это было в субботу, мы первым же делом, конечно, решили тут же пойти на Акрополь, потому что понятно, что приехать в Афины и не увидеть Акрополь невозможно. Мы туда пришли и обнаружили, что он закрыт, причем нам очень вежливо сказали, извините, в связи с забастовкой, в связи с политической ситуацией Акрополь закрыт. Вокруг Акрополя бродили туристы, их было не так много, но они были абсолютно благостными, такими же, как погода. Мы бродили вместе с ними, смотрели на театр Дионисия и время от времени обменивались какими-то вопросами, а никто не знает, что за забастовка и когда она кончится, и сможем ли мы во время нашего пребывания все-таки увидеть эту красоту и зайти внутрь. И каково же было наше изумление, когда спустя несколько часов стали приходить смски на телефон из России, какого-то содержания, казавшегося диким, потому что они гласили: «Маша, ты жива? Что там у вас происходит? Это какой-то ужас». И сначала мы даже не поняли, в чем дело, а потом я увидела себя, бегущей к зоне Wi-Fi, открывающей компьютер, я, находящаяся в Афинах. Срочно подключаюсь к интернет-сети и смотрю, причем начиная с российских сайтов, потом дошло, что можно посмотреть англоязычные. Иду на московский интернет-сайт и срочно узнавать, что там происходит в том месте, где я
нахожусь,
вот уже почти сутки нахожусь. Да. Вот, поэтому первое впечатление было вот как удивительно. Происходят две или даже больше параллельных реальностей в одном и том же городе. Сказать, что какая-то из них неверная, тоже нельзя, потому что беспорядки, да, были, они не придуманы, не выдуманы. И потом в эти дни нам удавалось быть на тех местах, где только что прошли вот эти бои. Мы видели горящие, я видела горящие магазины, остовы несчастных маленьких лавочек, по которым ходили полицейские.
А мне очень жалко елку в центре города. Так она ее вот подожгли. Она горела, конечно, красиво, но было ее жалко.
Елку жалко, но мне, честно говоря, жалко было несколько маленьких магазинчиков. Причем горели как некоторые магазины для богатых, тоже не все. Многие каким-то чудом остались нетронутыми. Так и маленькие лавочки. Вот пару маленьких лавочек, я себе представляла, каково должен себя чувствовать владелец этой лавочки, который занимался своим мелким бизнесом. И вот, наверное, копил на Новый год, на Рождество. Вот думал, сейчас закончить сезон. Поэтому, конечно, жалко. Вот. Но, с другой стороны, эта реальность, да, она была. Эти витрины, стекла повсюду. Но одновременно с этим, совсем рядом, мы же выходили близко от вот этих вот мест. И вот заворачиваешь за угол, и чудесный дворик, маленький ресторанчик. Приветливый хозяин ресторана, как ни в чем не бывало, зазывает попробовать улов сегодняшний. Так что две реальности.
Давайте, давайте, вступлю Наташа, в разговор, да. Потому что мы приехали на два дня позднее, и я прилетела с фестиваля из Новосибирска, и первые вопросы, которые мне задали родные коллеги по профессии, может быть, ты отменишь свою поездку в Афины, потому что там происходит что-то несусветное. Времени особо тоже, кроме того, чтобы зайти в интернет, у меня не было. Я позвонила, соответственно, спросила, что там происходит. Уже тем, кто находился в Афинах, сказали, да, в общем-то, все спокойно, плюс 20, здесь чудесно. В этот момент дождь бил по стеклу в Москве, и все было достаточно неприятно. Но работа есть работа, поэтому мы вылетели в понедельник в Афины с явными вопросами к тому, что происходит в столице. Прилетели, увидели, вот я полностью согласна с Марией, совершенно чудесную землю. И, конечно, были просто заточены на то, чтобы искать и посмотреть, где происходят эти волнения и беспорядки. Включили телевизор. Телевизор местный, все каналы. Конечно, совершенно в энергичном и достаточно, я бы сказала, эмоциональной форме рассказывали о том, что происходит. Везде горело, горело на каждом экране. Экран был разделен на несколько частей. Везде горело, бежали люди, возлагались цветы. Но мы никак не могли найти, потому что наша задача была пойти, как журналистам, пойти все-таки на это место и увидеть это своими глазами. Видели только последствия.
Нет, некоторые наши коллеги попали, когда там все-таки накрыло немножко слезоточивым газом, и в результате отбегали и от пожарища, и от мест, но оно оказалось очень компактным. Это центр Афин, такой богемный район, связанный с политехническим университетом, где, как теперь уже мы знаем, в 73-м году тоже были страшно жестоко еще хунты черных полковников разогнаны и подавлены студенты, и, видимо, вот это вот все и исторически тянется. И, в общем, полиция всегда опасалась соваться в этот район. И там и была спровоцирована эта печальная история. И вокруг нее все это и происходило. И вот если говорить о телевидении, у меня-то было тоже такое же ощущение, как и у вас, Наталья, естественно. Если бы мы с вами не выходили из отеля, то нужно было бы, судя по экрану телевизоров, эвакуироваться завтра. И это и есть самое любопытное, что же такое происходит, как телевизор и журналисты продуцируют эти эмоции, что вот эти вот две реальности иногда в таких событиях не пересекаются.
Вообще, конечно, многое в жизни взаимосвязано, и, наверное, не случайно. Я не знаю, почему был сделан выбор на проведение для форума Афины. В этот момент это совпало и с забастовкой, и с этими волнениями. Потому что нам, людям, которые занимаются развитием медиа, думают об этом, и, в общем-то, направляют журналистов и университеты, потому что педагоги и руководители кафедр тоже приезжали на этот проект, должны были лично посмотреть и увидеть, как журналистика освещает такие сложные вопросы. И, во-первых, должны ли они это делать, и как они должны это делать. И вот эта полнота
картины, которая была представлена местными средствами массовой информации, конечно, нас повергла в изумление, заставила говорить о том, сравнивать с тем, как бы это могло происходить в России, освещаться, и что было сделано, и что могло быть сделано. Мы об этом говорили все эти дни, и, наверное, даже это бы стало там, самым главным событием нашей поездки.
Но мы сейчас продолжим этот разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Час прессы на Радио Свобода. Со мной в студии генеральный директор Фонда независимого радио Наталья Власова и руководитель медиапрограмм Евразия Медиа Мария Энсмант. Мы анализируем, вернее, вспоминаем о том, что видели в Афинах, и пытаемся проецировать эти события на то, что происходит в российских медиа, и что и как в этой связи должны делать журналисты. Вы нам отвечаете на вопрос, что вы думаете о гражданской, общественной и политической активности современной российской молодежи, и надо ли или не надо такие или подобные вещи, которые происходили в Греции, показывать, освещать и активно о них говорить. И Наталья уже об этом начала разговаривать, как это происходило. Действительно, все было очень живое, в лайфе. Была заметна разница подачи каналов. Одни были чуть более симпатии, относящиеся к молодым людям, другие были чуть более нейтральными. Но даже развлекательные каналы, смесь такого ТНТ с СТС нашего на фоне гламурных елок и канаречной студии, тоже разделив экран на 3 или 4 части, бесконечно обсуждали, что же делать с молодежью, как с этим быть и что должна делать полиция. Не говоря уж о том, что стандарты все были соблюдены. Все задержанные и все молодые люди на площадях были с замыленными лицами на экране, то есть лиц их не видели, пока их там не привлекли, не осудили.
Не было уже, да.
Да.
Определена их вина.
Но вот, тем не менее, греческий журналист, который выступал, Павлос Цимос, комментатор Мега ТВ, колумнист, последний день форума, он сказал, что, тем не менее, греческие СМИ не совсем справились с этой ситуацией, потому что все они опоздали. Первая информация прошла в блогах, и люди вышли на улицу за вот этой эмоциональной реакцией.
Они организовались.
Да.
Вот
да.
Это сила организации через интернет и новые возможности социальных сетей, как никогда, были четко продемонстрированы на этих афинских событиях.
И вот тогда означает, что перед нами стоит вопрос, где та профессиональная журналистика, что вообще с этим делать. Если блогеры успевают, организуются, создают фон, эмоциональные вещи и на самом деле диктуют и повестку дня, и способ их освещения.
Ну, они, с одной стороны, конечно, организовываются очень быстро и в чем-то диктуют повестку дня, хотя не только блогеры, потому что в итоге картинку, которая появляется на тех же телеэкранах, смотрят все, включая тех, кто даже не говорит по-гречески, как мы с вами, которые пытались по лицам, по каким-то, по звуку, по тому, какие лица с какими выражениями возникали на экране, и то, что нам показывали, понять, какую историю нам пытаются рассказать. То, что они опоздали, возможно, но я сейчас не берусь говорить о греческих СМИ, просто потому что, к сожалению, не владею греческим. Но то, что я смотрела по западным телеканалам в первые дни, мне показалось, что даже если они и опоздали с освещением этих протестов, они явно сделали еще большую ошибку, они не дали достаточного контекста. Это была картинка ради картинки. В какой-то момент начинал понимать, и, по крайней мере, мне так казалось, что нам просто показывают подвиги репортеров, которые находятся в самой гуще событий, и также вполне профессиональную и иногда вызывающую прекрасное изумление работу оператора, очень хорошую работу, но работу, которая показывает просто, что происходит. И очень мало говорилось о том, почему это происходит, кто эти все люди. Мы уже знали примерно, где горит, мы уже знали, где что разграбили, но мы так и не могли понять, в чем дело. Единственное, что нам говорилось, это о том, что да, убили полицейские, вроде бы убили, то есть, может быть, и не убили специально, То есть убили точно, может быть, не специально, может быть, это был рикошет, а может быть, и не был рикошет, может быть, это была намеренная стрельба по человеку, одного молодого протестующего, 15-летнего мальчика, и из-за этого все возмутились. Но о том, почему вообще все протестовали, в том числе этот 15-летний мальчик, кто присоединился и с какими целями, я, честно говоря, узнала спустя 3-4 дня, когда уже намеренно рылась в разных аналитических материалах в том же интернете. Поэтому опоздать — это еще полбеды. Хотя бы даже успев на каком-то этапе, мне кажется, нужно просто давать больше контекста и пытаться проанализировать, нежели просто показывать.
Вот этот вот Павлос Цимус, он, собственно, и сказал, что получается, что журналисты так, в общем, и не знают собственного народа, потому что не уловили вот этого момента, когда не только эти молодые анархисты, но и интеллектуалы, и люди совершенно спокойные в этом смысле поддержали и вышли и на похороны, и потом вот и присоединились к забастовкам. Это означает, что происходят какие-то глубинные процессы, которые журналисты, реагируя поверхностно, так и не успевают оценить и додумать, похоже.
Да, потому что поверхностная реакция, возможно, связана, опять же, с нынешними, на мой взгляд, малоприятными трендами. Это вот погоня за нуждами аудитории, это попытка перевести все на коммерческие рельсы, а коммерческие рельсы – это, прежде всего, смачная картинка, да, такой хедлайн, такой заголовок, который обращает на себя внимание. Это то, что людям надо что-нибудь такое жареного, людям нужно что-то развлекательного. И, пожалуйста, конечно, наверное, анализ экономической ситуации в Греции за последние десятилетия.
Это... Ну вот я сегодня, это сейчас я Наташу тогда спрошу, потому что это не там не прямое телевидение, но и радио любого там, например, развлекательного будет касаться. Я выяснила, что вот этот альфа-канал, о котором мы все с вами говорили, это такой молодой альфа-канал в Греции, такой очень агрессивный, вот он как раз там в подборку, что называется, в рулон закатывал кадры, которые все обсуждали, там, как полицейские остановили молодую барышню в арафатке, и как они, в общем, так немножечко некорректно, энергично ей давали пинка. Вот, они это раз 18 показали, так же, как и всякие другие кадры. Это все очень бурно обсуждалось. Выяснилось, что это молодой канал, крупную часть акций которого купил RTL Group. И это чистый коммерческий канал, который на такой агрессивной подаче зарабатывает. И, скажем, канал Star TV, который для селебрити, это такая вот смесь ТНТ, да? Там же ведь в эти дни появился клип из нарезки всех этих беспорядков и наложенные на него песни. И у меня вопрос к вам, Наташа. А как разговаривать? Они ведь правильно делают, разговаривают так с этой аудиторией. А другое дело, что если в этом понимании глубинного смысла, ну, это вопрос, но это способ разговора.
Ну, я думаю, что говорить об этом необходимо. Но есть четкая политика и установка в российских музыкальных средствах массовой информации. Я могу сказать про радио. Не надо говорить серьезных вещей, молодежи это неинтересно. Не надо говорить о политике, потому что, а, это может вызвать последствия для бизнеса, б, аудитории это тоже не нужно, и никто не готов тратить деньги на исследования, чтобы все-таки понять, действительно, готова ли молодежь анализировать, получать информацию и вступать в диалог. И, может быть, в этом есть некий глубинный страх разбудить эту социальную активность, которая, к сожалению, среди наших слушателей спит, которые часами слушают рассказы о доходах, о гламурности, о звездности, и листают эти ленивые глянцевые журналы, которые, бог даст, финансовый кризис сейчас все-таки уменьшит. Но наше, к сожалению, как мы замечаем на наших радиостанциях, все-таки это итоговое решение руководства радиостанции. Журналисты, с которыми мы работаем и приглашаем, они пытаются доказывать необходимость серьезных ток-шоу, дискуссионных программ. И все это режется на уровне руководства, который говорит, нам это не нужно, это не наша тема.
Я почему об этом говорю? Потому что я вдруг подумала, вот если, не дай бог, что-то, да, то нет каналов, или вот этот развлекательный канал в Греции, при всей блондинистости и гламурности и пухлых губках ведущей, они же рискнули выйти в прямой эфир и комментировать своими поп-дивами и всякими там, видимо, комментаторами и дизайнерами, потому что абсолютно серьезно, без всякого ерничания, они же сидели, разговаривали. К этому надо быть готовым.
Но они дали возможность своей аудитории поговорить, потому что были же, мы видели
прямые
эти интервью.
Интервью и флайвей
слезы
на улице.
В прямом эфире, когда эти дети плакали, жалели, подносили цветы. Все это было. Они дали им возможность и показали. Вот это наша аудитория, мы для вас работаем.
Можно ли сказать, что вот в силу такой плиты и профессиональной, и политической, положенной на российскую журналистику, не всякий журналист у нас с развлекательного канала или развлекательной радиостанции будет готов к серьезному разговору с своей аудиторией?
Ну, я представляю программу, которая занимается развитием газет.
Ну, неважно, вот. Газет.
Но тенденция, конечно, к этому инфотейменту, да, к более легкому содержанию, к попытке угадать и пойти за своей аудиторией, она, безусловно, есть и у печатных СМИ. Хотя, честно говоря, мне не кажется, что если с нашей молодежью и вообще с какой бы то ни было молодежью поговорить на нормальном, не скучном, не долдонистом языке, но на серьезные темы и без какого-то налета псевдомолодежного жаргона или какой-то тематики, то есть поговорить с ними как с нормальными взрослыми людьми, мне не кажется, что они отвернутся. Ведь очень часто у нас происходят какие-то экстримы. Либо ты скучная, допустим, вот газета, да, которая а-ля газета «Правда» делится со своей аудиторией какими-то никому не нужными, бессмысленными речами руководителей региональных, локальных или федеральных, или долгими объяснениями того, как там, даже не знаю, выдернутыми из всякого контекста или выдернутыми из интернета долгими разъяснениями того, как там правильно завязывать галстук или еще что-то. Либо это должно быть что-то совершенно желтое на грани фола или на грани некорректности. На самом деле, мне кажется, что есть золотая середина, просто ее делать сложнее. Потому что качественная журналистика, она очень затратна. Она затратна и эмоционально, она затратна и по времени. Человек должен постоянно расти над собой, постоянно узнавать что-то новое. А также редактор его должен понимать, что если человек делает расследование, то это значит, что он не будет писать 28 мелких материалов, чтобы забить ими полосу, а ему нужно дать время и возможности довести свое дело до конца. И здесь мы встречаемся с тем, с чем, наверное, встречается весь мир, и тут мы, в общем русле, это невыгодно, качественная журналистика невыгодна для медиа-менеджеров.
Да, в общем, и политического истеблишмента. Я думаю, что политика во всем мире так медиатизировалась, что она вообще превращена в шоу, и везде проблемы лидеров. Да, об этом мы еще можем поговорить. Как я понимаю, вы, Маша, посмотрели блоги. Лидеры – проблема в молодежном движении Греции. И, по-моему, проблема лидеров и на многих других пространствах. А мы сейчас уходим на новости. И напоминаю вам, что вечером ко мне в программу «Время гостей» придет Сергей Филатов, бывший глава администрации президента. Сегодня исполняется 15 лет со дня принятия Конституции, и мы будем говорить об этом.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на Росумчорском руднике произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечают День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. В Москве запланированы митинги движения «Наши», партии «Яблоко», прошла акция «Единой России». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться два квартала и далее. Сегодня и завтра в Подмосковье должен пройти учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме, как ожидается, примут участие порядка 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российский народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту основного закона страны. В 49 регионах пройдут пикеты под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». В Бельгии 6 подозреваемым в связях с Аль-Каидой предъявлены обвинения в участии в террористической группировке. Они были задержаны в четверг в результате рейдов полиции в Брюсселе и Льеже в преддверии саммита Европейского союза в бельгийской столице. Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи автомобильной промышленности страны. Белый дом выразил разочарование решением Сената после того, как документ был одобрен Конгрессом, и заявил, что рассмотрит свои варианты выхода из ситуации. Швейцария присоединилась к Шенгенскому договору. На ее границах со странами Евросоюза более не будет проводиться контроль паспортов. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мы, журналисты и очевидцы афинских событий, в прямом смысле столкнувшиеся с реальностью и реальностью виртуальной, обсуждаем, как это выглядело там в Афинах, как это выглядит здесь, на экранах, в интернете и в газетах, и пытаемся ответить на вопрос, насколько эта реальность вписывается в кадр, какова ответственность наша профессиональная за слова, за действия, за картинку, и что лучше для общества, охранительная позиция, не рассказывать и не показывать беспорядки или все-таки позиция открытости со всеми ее издержками. Вам мы задали вопрос, что вы думаете о гражданской, общественно-политической активности современной российской молодежи, и имеет ли смысл, и можем ли мы на российских каналах показывать эту самую активность. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, я вот начну читать. Да, напоминаю, кто со мной сегодня в студии, это прекрасно. Наталья Власова, директор Фонда независимого радио, и Мария Эйсмонт, руководитель медиа-программ «Евразия Медиа». Мои коллеги, сейчас занимающиеся тем, что помогают развитию медиа, а до недавних пор работавшие журналистами. Итак, читаю то, что пишут наши слушатели. Ну, понятно, тут, значит, вот силовая машина, особенно после Беслановой Дубровки и войны в Грузии, настроена против гражданского общества, так считает Владимир Иванович. Думаю, что из молодежи пытаются выбить ее энергию, а потом выбросить, как произошло с движением «Наши», Илья из Москвы. Да нет, вот они сегодня вполне там бодро, по-моему, День Конституции отмечают. Упаси нас Бог от тех событий, которые происходят в Греции. Это не молодежный протест, это не политический протест, это самая настоящая хулиганская выходка с грабежами магазинов, поджиганием машин. Это не политика, а преступность. Так считает Борис. Вы как считаете, Маша?
Ну вот, я хочу сказать, что я немножко походила по интернету, посмотрела, что пишут греки на английском языке, на англоязычные сайты, в том числе на сайты BBC, и нашла несколько цитат, которыми хотела с вами поделиться. На самом деле пишут люди, которых бы мы никогда не причислили к хулиганам. Это состоявшиеся люди, один музыкант, один инженер, девушка, которая там училась и работала в Англии, сейчас живет на две страны. И они пишут многие, что нас не поняли, что вообще людей не поняли. Один из них, компьютерщик, 32 года, например, говорит, что я против вот таких протестных выходок, когда все разрушается, но я совершенно полностью поддерживаю идею мирного ненасильственного протеста, потому что более чем 20 лет полиция не делала то, чем она должна была заниматься в нашей стране. И, к сожалению, у нас нету... Сейчас. И я не думаю, что правительство должно в отставку выйти прямо сейчас, но может быть позже. Вот. Ему вторит его коллега, который говорит, что полиция ведет себя очень разочаровывающе, и на самом деле убийство мальчика – это ужасный инцидент, но он показывает, насколько глубоко сидит недовольство вообще действиями полиции. Девушка пишет, что люди потеряли веру в авторитет кого-либо в государстве, в правительстве. И есть такое ощущение, что те, у кого есть деньги, они купили себе безнаказанность. И в нас сидит очень глубоко волнение по поводу того, что в последнее время полиция очень плохо выполняла ту работу, которую должна была выполнять. Я прошу прощения, просто перевожу прямо онлайн с английского. Люди пишут, что проблема в Греции – это проблема гражданского общества. А одна девушка рассказывала про то, что она была на акциях протеста, она не поддерживает битье стекол в витринах, она абсолютно не солидарна с теми, кто занимался грабежами, мародерством, но ей и близка вот эта идея, а это идея того, что нам нужно переосмыслить, пишет она, отношения нашего общества и нашего государства, и услышать наше правительство. Не думайте, что мы анархисты, это только хулиганы, хотя таковы есть.
Может быть, хотела обратить внимание еще наших слушателей и вот коллег. Все-таки за 6 дней беспорядков мы не видим большого количества жертв, серьезных жертв.
То есть жертв нет, слава богу, вообще.
И это очень,
очень пострадавшие.
Очень в какой-то мере показательно, потому что, как правило, жизнь заставляет нас выбирать из разных зол, нужно понять, какое зло меньше. И можно много упрекать, во многом упрекать правительство, но тем не менее, хотя бы недопущение массовых жертв.
Но, с другой стороны, мы с вами, Наташа, вчера слышали реакцию нашего британского коллеги, когда ехали в аэропорт, удивленный, который сказал, я изумляюсь неэффективности полиции, но так же нельзя, сколько ж можно это допускать, и поэтому уже звучат такие сомнительные, то есть, во всяком случае, сомневающиеся вопросы, а вообще, кому это выгодно, почему так долго не могут с этим разобраться. Другое дело, что и премьер-министр, и все говорят, что мы молодое правительство, мы не хотим насилия, не хотим больше крови, не хотим, чтобы вот чем-то это обернулось, и в этой связи особенно становится деятельность средств массовой информации невероятно важной. И поэтому я все-таки вас возвращаю к медийной теме, помимо показывать или не показывать. Вот в таком виде, в таком объеме, когда к 8 утра сервируют пожары в нескольких городах, или как?
Понимаете, от того, что мы их будем просто называть и считать хулиганами и отщепенцами, к сожалению, само собой, порядок на улицах не восстановится. И поэтому все равно попытка найти причину этого, какова бы она, в чем бы она ни была, может быть, в бездеятельности полиции, может быть, в бездеятельности каких-то структур в университетах, которые дали этому привести такие уродливые формы, возможно, но не говори, если мы не будем об этом говорить, это не изменит этой реальности. Нельзя спрятать голову в песок. Вот мы о кризисе не говорили. Ну, многие наши СМИ о нем не говорили. И повторяя на региональном уровне, повторяя федеральных коллег, говорили, что никакого кризиса нет, а кризис у нас только в Америке, на нас это не отразилось, пока, наконец, не отразилось так, что уже молчать было нельзя, потому что ты рисковал своей репутацией. У тебя в городе градообразующее предприятие остановило 2/3 своих мощностей, у тебя сотни людей уволены, а ты продолжаешь говорить, все хорошо, уже не пойдет. Поэтому, в общем-то, конечно, может быть, хочется не говорить об этих протестах, но совсем не говорить о них нельзя. Другое дело как? С каков процент в этих картинках должен быть горящих домов и разрушенных магазинов, а какой процент должен быть какого-то более спокойного анализа, попытки выйти на этих людей и спросить их, зачем они это делают, и как-то показать какие-то возможности решения выхода из тупика, а в общем там есть большие проблемы, в том числе и экономические.
Ну, я представляю себе, проблема в том, что у нас выхолощен эфир. Ведь всегда в журналистике было много жанров. И каждый жанр был направлен на свой фокус в освещении, в развитии информации. Поэтому репортажи есть одни задачи. Это картинка с места событий, которая действительно очень важна. Но есть же и аналитические программы, есть дискуссионные программы, есть ток-шоу, которые позволяют со всех сторон покрутить то или иное событие и дать в конечном итоге в рамках такого полновесного эфира представление о том, что происходит. Потому что задача журналистики не однозначно представлять что-либо, а представить этот спектр мнений в разных жанрах и в разных программах. А мы, конечно, видели, что они все работали исключительно в новостном таком жанре, а новости, как правило, подают самые яркие, самые горячие. А вот анализы с приглашением историков, с приглашением социологов, которые сейчас выходят просто на первый план, социология. Необходимо дать действительно молодежи. Ведь в принципе, вот я разговаривала с одним из слов, он сказал, что ей дают выпустить пар. Это тоже ведь...
Ну, это тоже, в общем, вполне разумное объяснение, связанное с возрастной психологией, с эмоциональным и максималистским восприятием мира и отсутствием перспектив, если взрослые не могут ее обеспечить, этой перспективы. Вот Майорова нам пишет, все больше молодежь становится активной, но чаще со знаком минус. Власть разрешает акции националистов и прочих молодых гвардий, потому что побаивается их, а зачастую разделяет позиции. Они согласны в основном остатки интеллигенции, люди пожилые и не агрессивные. Приходится возвращаться на кухне. Вот так вот считают Майоровы. Журналисты, которые в Греции ведут съемки бунтующей молодежи, напоминают мне птиц, падальщиков, грифов. Эти журналисты как бы жаждут крови, так считает Анатолий Павлович. Это довольно расхожее мнение по поводу журналистов. Но это вот и есть та самая грань и мера. А не показывать? Невозможно. Как показывать? Это и есть главный вопрос. Давайте послушаем. Виктор Иванович из Москвы. Наушнички.
Добрый
барышня,
день.
Одевайте. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
А, добрый день.
Да.
Сначала я разрешите, это будет в тему по поводу вчерашнего выступления Инны Рыковцевой, когда она сказала, что вот Задорнов Михаил, наш юморист, известный всем, сказал, что Путин, наверное, в детстве была самой любимой игрушкой «Золотой мишка». Я бы к этому, к ему, его словам, давай будет еще одно. Что заводной мишка был шатун. А чем известен шатун, чем он опасен, чем известен. Это первое к тому. А теперь по сути вопроса данной передачи. Показывать это необходимо и надо, чтобы на этих примерах не допускать у нас такие беспорядки. Потому что у нас молодежь сейчас, она уже видит все, что происходит, какое бездравие, как избивает у нас детей, как у нас бывает людей за ОМОНом и милицией. Что у нас происходит вообще? Что помните, когда в Лужниках, когда вышли торговцы с этого рынка, никто никого не избивал. Но когда выходят наши российские люди, их начинают избивать. Избивать жестоко.
А, то есть вы хотите показать, что нужно это показывать, чтобы видели, как можно применяя силу, превращать это в кровавое побоище. Так вы считаете?
Нет, не в кровавое побоище. Превращать не надо. Просто уже разбудили лихо, а теперь вряд ли они его остановят. Вот я что имею в виду.
А, это вы про Грецию теперь имеете в виду?
Конечно.
Понятно.
И у нас уже...
Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Андрей, мы вас слушаем из Москвы. Здравствуйте.
Здрасте. Ну, оценить активность молодежи я не в состоянии, поскольку уже на пятом десятке, а надо между, так сказать, с ними тусоваться, чтобы, так сказать, быть в теме. А вот по поводу того, показывать, не показывать, я считаю, что лучше не надо, потому что я прекрасно помню, как в конце 70-х, начале 80-х у нас регулярно в программе «Время» стали показывать бесчинство футбольных фанатов и, в частности, такой нюанс, как поджог трибун. После этого наши болельщики это стали копировать. Теперь в своей вот газете своего округа читаю о том, что периодически стали поджигать машины, чего не было, пока не было репортажей вот 2-3-летней давности из Франции. И, наконец, последняя вот эта фраза была интересная по поводу того, что медиа-менеджерам, может быть, невыгодна качественная журналистика. В 90-м году мой сослуживец рассказал эпизод, как его жена оказалась на Красной площади в тот момент, когда иностранный корреспондент брал интервью у публики по поводу Горбачева. Все его хвалили, все. Она подскакивает, начинает ругать. Он от нее убирает микрофон. Она: «Ты что микрофон убираешь?» А он говорит: «Мне эта информация не нужна, мне ее никто не купит». Спасибо.
Ну вот, тоже, да, две довольно распространенные точки зрения. Пожалуйста, комментируйте, Маша.
Ну, не будить лихо очень хочется, но иногда, да, вот это нормальное желание на всякий случай лучше не показать, потому что всегда найдется какой-то ненормальный, который, увидев, как что-то делается, даже в кино, и мы знаем этому примеры, попробует повторить. С другой стороны, сейчас, когда развит интернет, а он и в нашей стране развивается с огромной скоростью, попытаться что-то не сказать, думая, что об этом не узнают по-другому, те же блогеры, которые собрались и пошли на улицы Греции, не потому что они увидели картинку, картинка появилась позже, мы только что говорили, что они сами говорят, что они опоздали. Ведь эта активность, она без всякой картинки, она нашла свое выражение и вылезла в сети. Сеть же мы не сможем запретить, поэтому в любом случае какой-то фон будет, а уже как реагировать на него, это задача как раз качественной журналистики.
Ну, а вот с фильтрацией информации, мы же все с вами понимаем, что на многих уровнях она проходит. Сначала в голове журналиста, который оказался на месте события, в том числе ограниченные рамками кадра, или рамками звука, или рамками людей, которым он сумел достучаться или не сумел, которым он симпатизирует или не симпатизирует. Потом следующий фильтр – редакция, следующий фильтр – головы самих тех, кто воспринимает информацию. А с этим-то как быть? Не будет объективной картинки, слушатели, вот так же, как и нас предыдущий, будет упрекать в том, что у меня это не купят, эта информация никому не нужна.
Ну, мне кажется, упрекать в этом, наверное, бессмысленно, потому что нужно понимать, кто заказывает и кто является владельцем средств массовой информации. И никто не хочет, чтобы они все под одну гребенку рассказывали под одним углом зрения ту или иную информацию. Наша задача, чтобы был плюрализм, были разные станции. И были станции, которые в силу финансирования, предположим, государственного, освещают государственную точку зрения. Есть коммерческие станции, у которых есть тоже какие-то свои интересы. Но ведь самое главное, у каждой компании, которая занимается информированием населения, то есть это колоссальная ответственность. Должна быть сформулирована миссия. И если это миссия, которая, к сожалению, у очень многих четко не проговорена и не написана. И если журналист, приступая к работе над информацией, будет видеть перед собой эту миссию, а главная задача – это достоверная, полная картина мира, и для кого он работает, нужно понимать, в миссии должно быть прописано, для кого он работает. Ведь наши журналисты, как правило, ну, не как правило, но часто, к сожалению, повернуты спиной к тем, кому они вещают, пишут или разговаривают в эфире, а смотрят на тех, кто им платит зарплату. И поэтому вопрос в определении этой миссии, для чего человек взял на себя такую ответственность, как у врачей, есть клятва Гиппократа, которая заставляет оказывать медицинскую помощь, предположим, преступникам, да, но есть миссия, он должен это делать. У нас, к сожалению, в журналистике это слово забыли и вообще считают его каким-то...
Ну, таким, прям не то что старорежимным, но очень уж каким-то романтически ненужным.
Высокопарным,
да, пафосным. А вот еще одна точка зрения, и, увы, она среди вот этого обывателя, который на улице, например, не выходит, и, так сказать, скорее настроен вот охранительно, она, конечно, присутствует. И вот Александр пишет, вот вы увидели, чего стоит независимое европейское правосудие. Доказано, что полицейский стрелял в другую сторону, тоже еще пока не доказано, Александр, но скорее всего это так. Пуля случайно срикошетила, максимум причинения смерти по неосторожности, но правительство из собственных интересов надавило и вот уже обвиняет в умышленном убийстве, требует очень сурового наказания. Пока не обвиняют, пока заключены под стражу, еще будет суд. Вот это вопрос передергивания, но понятно смысл того, о чем Александр говорит, что вот это все до добра мягкое не доводит. А, значит, если нужно, то используем так, как нужно на потребу, либо, значит, митингующим, либо потом покажем жесткую руку, то есть поманипулируем в результате этими обстоятельствами. И желательно не обращать взгляд туда, потому что у них там свои законы. Это тоже в контексте этого... Мнения, очевидно, присутствуют. Как с этим быть? Как объяснить и нашим, и слушателям, и зрителям, что все-таки лучше так, как в Греции, показывать, говорить и спорить, и закрывать глаза, вернее, замыливать эти лица, не называть обвиняемых сразу преступниками, что вот это лучше, чем то, как сразу закрутить гайки. Вот как объяснить?
Ну, мне все-таки кажется, что история с кризисом, она немножко откроет глаза, потому что долго-долго молчали, считалось, что его нету, а потом уже молчать было невозможно, потому что он из всех щелей, как говорится, вылез. Понимаете, ведь каждый журналист, естественно, человек, который находится на месте события, первый, как правильно вы сказали, Аня, первое вот это сито, через которое просеивается информация, идет через его голову. И, конечно, то, что у него в голове, это определит во многом то, какой материал будет. Да? Потом, понятно, есть фактор главного редактора, есть фактор программы, каналы и так далее. Но первым стоит вот на этой ступеньке журналист. И если бы у нас был создан вот этот вот настоящий журналистский цех, вот то сообщество, которое бы вот не просто официально созданный там союз журналистов, союз редакторов или ассоциация, а вот некое, пусть даже неформальное, но существующее в реальности сообщество журналистов, которые бы постоянно, общаясь друг с другом, вырабатывали бы эти настоящие этические стандарты, обменивались бы мнениями и, в общем, не допускали, подвергали бы порицанию какие-то совершенно чудовищные и неэтичные проявления своих коллег, потому что у нас ведь нет такой вещи, как нерукоподаваемый журналист. В общем, у нас спокойно признаются в том, что берут деньги за публикации, это считается нормально. Ну, так, может быть, немножко не очень хорошо пахнет с чьей-то точки зрения, но в целом ничего. У нас служат этим политическим интересам, тем политическим интересам, часто в этом открыто признаются, и нет вот этого ощущения цехового сообщества, которое бы путем там обсуждение во многом, да, и отношение к тем людям, которые переходят какие-то грани, показывал бы тем молодым, кто приходит в профессию, куда надо идти. И поэтому вот это вот все равно нельзя потребовать от человека, нельзя написать инструкцию, да, как делать качественную журналистику. Это что-то должно быть внутри. Вот по инструкции не сделаешь полный материал. Надо просто чувствовать, понимать, что есть потребность показать именно полную картину, просто потому что такая профессия.
Ну, я, наверное, здесь не совсем соглашусь, потому что в каждом уважающем себя средстве массовой информации есть гайдлайнс, руководство, которое дополняется, они, безусловно, расширяются. Каждый новый кейс, каждый новый случай правильную редакцию заставляет обдумывать и вносить дополнение в это свое руководство. Для того, чтобы
вы
потом
их
не наступать.
Видели, Наташа, вы
я видела. У нас, ага. Ну, во-первых, по ряду проектов мы делаем, потом есть у некоторых радиостанций, в основном те, которые занимаются серьезным, ну, их большей долей информации в эфире, чем у просто музыкальных станций, но это необходимо, это необходимо. Вот, и вот здесь вот, наверное, важно понять, что что-то уже произошло, и задача как раз медиаразвивающих организаций заняться анализом, структурированием и потом формулированием вот этих, скажем так, недочетов, сложностей и трудностей в освещении и презентации их в дальнейшем журналистском мире. Вот, это наша задача. И вот можно посмотреть, тем не менее, наверное, я не знаю, как это оценить, но не так много людей на форуме в Афинах были увлечены именно содержательным обсуждением происходящего и углом освещения этих событий именно с точки зрения журналистики. То есть работа шла в своем режиме, люди также рассказывали о том, как их родные и близкие очень переживают сердечными приступами, ждут возвращения на родину. Но, тем не менее, вот такого журналистского обсуждения, как мы, вот российской делегации, одна из немногих, которая как раз очень серьезно об этом думала, включала телевизор, анализировала. Ну, вот, и значит, просто наша задача сейчас, вот мы, например, записываем эти картинки, видео, и наши журналисты сейчас смотрят, и вот я благодарна коллегам, которые тоже многие идеи подают, и будем это формулировать, и потом на наших тренингах и на занятиях будем об этом говорить и обсуждать.
Олег из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Накануне событий в Мумбаи жена племянника уехала в Гоа. И оттуда никаких сведений не было. Когда муж сказал, что, пожалуй, в таких обстоятельствах надо хотя бы отвечать на электронную почту, она ответила, а мы здесь в монастыре медитируем, кое-кто травку курит. Никто ни о каком Бомбее даже слыхом не слыхал. Я и не подозревала, что там такое творится. Как только, если путевки снизятся, приезжай сюда. Здесь совершенно замечательно, все очень довольны. И вот такая вот ситуация. Кстати, вот если вы читаете английские блоги, что там пишут про эту историю? И верят ли, что там всего 10 человек было террористов?
Вот еще и про Бомбей. Но мы специально не сегодняшнему дню не занимались темой Бомбея. И я так понимаю, что Олег просто выводит нас еще на одну мысль некоторого такого своеобразного отношения российских граждан к горячим точкам, потому что или к таким, я бы сказал, катастрофически опасным точкам, что вот российскому туристу ему вроде как и море по колено, и он уже понял, что если где-нибудь что-нибудь горит и взрывается, это не обязательно в том месте, куда он едет отдыхать, и вообще надо успеть наверстывать. Ну, это, наверное, тоже такая психология особого характера, но это совершенно не связано с тем, о чем мы говорим.
Но я бы не согласилась с этой точки зрения, потому что нужно предупреждать все-таки. И мы, выходя на улицы в Афинах, были предупреждены и были достаточно мобилизованы. И это было немножко другое состояние, чем если мы просто гуляли по какому-нибудь туристическому городу. Мы были готовы в случае чего правильно реагировать на какие-то...
Да, Маш.
Да, вот я думаю, мобилизовывать, да, а вот немножко тоже, поскольку нас уже уводят из афинской темы через Гоа и Бомбей, я хотела сказать, что между кадрами горящих афинских улиц я посмотрела по одному из западных каналов репортаж из Зимбабве. Это к вопросу, показывать, не показывать, и что показывать. И там эпидемия холеры, там уже давно голод, там страшнейшая инфляция, там совершенно... ужасная ситуация, Мугабе давно не контролирует свою страну, и периодически об этом говорят, наверное, тоже всем надоело. И вот из всех картинок я вдруг увидела достаточно шокирующую картинку двухлетнего ребенка с опухшими совершенно глазами, всего по нему ползали мухи, она была очень натуралистичная, очень страшная и очень неприятная. И показали, что вот этот ребенок, двухмесячный мальчик, который страдает от страшного недоедания вот, и прочих-прочих связанных с этим болезней. И эта картинка у меня до сих пор стоит перед глазами. Я сначала подумала, какая гадость. Ну что, ну зачем до такой степени показывать? Ну вы говорите о Зимбабве? Правильно, говорите, но не надо показывать такое. Оно было неприятно. С другой стороны, мне почему-то показалось, так много о нем говорят. Наверное, это для тех людей, которые не там, которые, может быть, на каких-то соседних курортах, условно говоря, отдыхают или сидят в офисах. Уже этот фон бесконечных рассказов о Зимбабве, где там эти миллионные какие-то инфляции, немножко притупил вообще их ощущение того, что там происходит. И иногда, может быть, это опять же до какой степени решает все равно каждый человек, в какой-то момент на какие-то вещи нужно обращать внимание вот так, чтобы показать, что там, например, страдают дети.
Ну, это, Маш, тоже вопрос, опять же, о том, как и что показывать, разговор об инфотейменте. К агрессивному показу тоже привыкают. И недаром говорят, что иногда лучше показать оставшегося мишку на развалинах после землетрясения, чем синюшную руку мертвеца. Это работает эмоционально ничуть не меньше. Но это уже вопрос стилистики. И я согласна, что нынешнюю аудиторию вообще мало чем можно прошибить. Но мы-то с вами видели, какая одномоментная, как шприцом реакция происходила, как только здесь, в Москве, некоторое количество людей в 7 часов в какой-то из дней начали смотреть новости, как сразу у всех по периметру раздались телефонные звонки, и все судорожно отвечали родителям, родственникам, знакомым, что нет-нет-нет, все в порядке, мы просто идем по вечернему спокойному городу, где чуть-чуть, может быть, припахивает гарью. Это вот вопрос вот этого состояния, которое так теперь легко определяется виртуальной реальностью, но на самом деле мало что объясняет с точки зрения восприятия. А вот Александр ставит точку в нашем разговоре неприятную, говорит, что Эллада не актуальна, для нас актуальна Россия. Когда великий реформатор Столыпин после расстрела очередной забастовки заявлял в Думе, что полиция стреляла и будет стрелять, поэтому у нас ничего не будет. Это к разговору о том, как действительно в разных странах ведет себя в этой ситуации и власть, и политика, и журналисты. Я благодарю вас, Мария Эйсмант и Наталья Власова. Спасибо за участие в разговоре вам, уважаемые слушатели. И напоминаю, что сразу же после нас в эфир выйдет программа «Поверх барьеров», «Российский час», Александрийский театр и Валерий Фокин, фестиваль христианского кино «Невский благовест», международный фестиваль ГИКа, книга «Север и Юг России». Ведет программу Марина Тимоша.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».